Часть третья. Тишри. Глава седьмая. От генерала до булочника.
«Не верю», — вздохнул Гвидо Салючи. «До сих пор не могу поверить», — он развел руками. «Все складывалось так удачно».
На овальном столе, прямо перед собравшимися, разворачивалась динамичная реконструкция. Город, воссозданный в сильно уменьшенном масштабе. Улицы, забитые народом, как консервные банки шпротами. Запрокинув лица к небу, люди сидели на тротуарах, на проезжей части, на клумбах и люках канализации. Кто половчей, вскарабкался на крыши машин, припаркованных у обочины. Мальчишки гроздями облепили деревья. Престарелые ослани, чей возраст вынуждал их остаться дома, выбрались на балконы. Взгляды светились ожиданием чуда. Сейчас, сию минуту, в крайнем случае ближе к вечеру. Улыбки, слезы счастья. Так встречают мессию. «Общая картина», — резюмировал председатель совета. Под глазами его высокопревосходительства набрякли мешки. Сизые в мелкий рубчик. «Куда ни плюнь». Сначала они штурмовали расположение наших частей, требовали незамедлительно перерезать всех, включая стариков и детей. Выстраивались в очереди, писали на ладонях номерки, ссорились, если кто-то пытался влезть первым. «Ножи!» «Что ножи?» — спросил Тит Флаций, представитель Великой Помпилии. Он вертел шеей, словно воротник мундира был ему тесен. Нос имперского наместника заострился, как у покойника, став еще больше похож на клюв. Стервятник завис над добычей, торопясь приступить к трапезе.
«Они приносили ножи с собой!»
Гвидо Салючи понял, что кричит, и замолчал. Все терпеливо ждали. Самообладание вернулось к председателю не скоро и не в полной мере, но контроль над голосом он восстановил. Контр-адмирал Ван дер Вейден распорядился поднять наших людей на орбиту во избежание падения боевого духа. Теперь остлане торчат на улицах, ждут. Вы понимаете? Ждут. Ладно, они не ходят на работу, не водят детей в школу, не занимаются домом, мало спят, одеты не по сезону. Самое противное, что они забывают есть. Воду еще пьют кое-как, а с едой проблемы. Иногда перехватят в сухомятку, но все реже и реже. Скоро начнутся голодные обмороки. Проклятье, мы не в состоянии принудительно кормить население целой планеты. Тит Флаций наклонился вперед. «Что говорит профессор Бхарадваджа?» Вместо ответа председатель включил гиперсвязь. В сфере над макетом, как бог над градом обреченным, всплыл смуглый лик Брамайна. Чувствовалось, что профессор на взводе. Бхарадваджа поминутно облизывал губы, морщил лоб, дергал щекой, словно страдал нервным тиком. В черных вьющихся кудрях прибавилось седины, а может, просто сбоила связь.
«Объяснений!» — мракочущий бас заполнил кабинет.
«Дамы и господа, вы ждете связных и логичных объяснений. Скажу без обиняков, у меня их нет. Есть только предположения. Мы ждали эффекта честного плена. Мы радовались его отсутствию. Мы изучали частности, забыв о целом. Что ж, мы не первые, кто совершил трагическую ошибку».
Сферу заполнила нижняя часть лица Бхарадваджи. Блеск влажных зубов, движение мясистого рта, мелькание языка. Собравшиеся машинально откинулись на спинки кресел, борясь с жутковатым эффектом.
«Наше появление в системе — принципиально новый фактор влияния для всей Атлантиды. Подчеркиваю, для всей. Вы полагаете, нам оказывали сопротивление воинские части? Наши действия шокировали отдельно взятых туземцев? Ничего подобного. Мы явились перекраивать планету, перекладывать рельсы эволюции. В итоге честное сопротивление воспринималось природой Астлан отнюдь не в ракурсе локальных действий. Мы принуждали Астлантиду,
Нам противостоял остров Цапель. Здесь пленили, там сопротивляемся. Организм боролся в целом, проигрывая в частностях. «Время», — напомнил Тит Флаций. Кроме него никто не осмелился прервать Брамайна. «У нас мало времени. Ситуация требует радикальных действий».
«Ситуация?
Вы называете это ситуацией?» «Хорошо, катастрофа. Будьте лаконичней, профессор». Рот искривила горькая усмешка.
«Куда уж лаконичней? Атлантида решила, что проиграла. Критическая масса накоплена. Мы сделали все, что могли».
«Коллективное, знаете ли, бессознательное. Получите и распишитесь. Честный плен для целой расы. Без исключений, от генерала до булочника. Даже если кто-то и не лез в драку. Впервые в истории Айкумены мы столкнулись с сопротивлением народа. Не фигура речи, а принцип существования, стимулированной агрессией извне. Народ проиграл, народ сдался. Режьте их, они хотят в солнце».
Сфера опустела. Город под ней уставился в небеса. Город ждал, что Бог не ограничится голой констатацией факта. В конце концов, зачем нужны боги, как не для света представления?
«Ваше мнение, капитан-командор!»
Сперва Марк не понял, что обращаются к нему. «Капитан-командор?» Марк по-прежнему был в новенькой форме, предназначенной для съемок агитролика. Он скосил глаз, пытаясь рассмотреть петлицы. Какое звание выписал ему безбашенный Игидопс? Вот ведь гад, не поскупился. «Лишний», — сказал Марк сам себе, — «я здесь лишний».
«Зачем госпожа Зеро притащила меня на совещание?» Но когда председатель совета повторил: «Ваше мнение, господин консультант», подкрепив слова недвусмысленным жестом, адресованным Марку и никому иному, пришлось встать.
«Я могу сделать звонок?» — спросил Марк.
«Личный?»
— брюзгливо осведомился Тит Флаций.
«Вы на службе, обер-центурион?»
Уж кто-кто, а представитель Великой Помпилии видел Марка насквозь. В званиях имперский наместник не ошибался, хоть наряди офицера клоуном.
«Никак нет, господин наместник!» Марк вытянулся во фрунт. «По делу!»
«Знаю я ваши дела».
«Звоните», — разрешил Гвидо Салюччи. Изель откликнулась не сразу. В мыльном пузыре было хорошо видно. Махровый халат, полотенце тюрбаном намотано на голову. «Только что из ванной», — оценил Марк. «Как дела?»
«Ты где?»
«На службе. У тебя все в порядке?»
«Шампунь»,
— вздохнула Изель.
«Шампунь закончился».
«Третий сенсор во втором ряду. Зелененький. Под ним нарисован флакон». Марк изо всех сил старался не замечать огненного взора Тита Флация. Подгорал с краев, будто кусок мяса над костром, но в середке держался до последнего. «Потом откроешь шкаф доставки. Да, тебе сначала высветится шкала заказа. Выбери шампунь. Дальше по каталогу».
«Кокос».
Изель улыбнулась.
«Кокос с алоэ».
«Ладно, иди заказывай. Как там Маноэ?»
«Не очень. Депрессия. Кушал сам, без напоминаний».
«Я Отель».
«Лучше. Гуляли в парке».
«Парк — это хорошо. Все. Меня зовут».
«А чего звонил-то?»
«Соскучился».
«Вы!»
— представитель Великой Помпилии едва дождался, пока связь прервется.
«Да я вас под трибунал, щенок! Шампунь, значит, кокос с алоэ!»
«Остыньте, Тит!» — бросила старуха.
Госпожу Зеро поддержала тяжелая артиллерия. Председатель совета глядел на помпелианца с явным неодобрением.
«Мальчик умница. Если весь народ Атлантиды накрыла эйфорией, почему наша девочка преспокойно моет голову? Она что, не народ? Почему Маноэ Илхикамина депрессирует, хотя и кушает? Я Отель гуляет в парке. У вас есть соображения, Марк?»
«Есть», — кивнул Марк. «Мы захватили их до того, как начали технологизацию Атлантиды. До вторжения, высадки, насильственных действий.
«И что? Считаете, что мы изъяли из организма колонию клеток, поместили в питательный раствор, поддерживаем жизнеспособность. Если организм заболеет или даже умрет, на клетках это никак не отразится. При необходимости...»
«Мы сможем вырастить клон», — согласилась старуха. «Хорошая новость. У нас в распоряжении есть образец народа Атлантиды, каким он был до вторжения объединенных сил Кумены. Правда, я не знаю, зачем нам это нужно. Вырастить новую популяцию, если старая погибнет?»
«Она не шутит», — понял Марк.
«Почему мы?» — спросила госпожа Зеро.
«Почему здесь?» — спросил Тит Флаций. А вот с этим оказалось сложнее. Судя по выражению председательского лица, оба вопроса много чего говорили Гвидо Салючи. Не спеша с ответами, он встал, прошелся вокруг стола, гурман, медлящий приступить к пиршеству. Марк следил за ним, судорожно пытаясь выковырять смысл из жалких четырех слов, два из которых сводились к «почему». Волк тряс добычу, но та спряталась в панцирь. «Справедливо», — сказал Гвидо. Взмах руки уменьшил масштаб на столе. Город съежился, обнажил окраины. Стало видно, как из джунглей во множестве текут дикари. Эйфория клубилась над племенами, утренняя дымка, пронизанная солнцем. Войдя в городские пределы, дикари рассасывались на отдельные отряды. Мужчины, женщины, дети, старики. Тузики шли к энергостанциям. Было ясно, чего они хотят и чего станут требовать, оказавшись на месте. Бедняги еще не знали, что требовать не у кого. Случилось чудо, неприятное, как большинство чудес. Кастовые оказались с дикарями на одном плоту, и течение несло остров Цапель к обрыву. «Лица! Вы видели их лица?» Масштаб вновь изменился. Повинуясь жесту председателя, камера перебиралась с первого лица на второе, с десятого на сотое. В это трудно было поверить. Казалось, единое лицо с надеждой смотрит вверх. Цвет волос, родинки, складки, нос горбатый или прямой, абрикосовый пушок на щеках — все потеряло значение. Остался рот, полуоткрытый, как для поцелуя. Глаза — влажный, умоляющий блеск, трепет ресниц, дыхание — порог оргазма. Бег слезы по носогубной морщинке, вялая, неуправляемая мимика пьяниц. Атлантида ждала, Атлантида верила, что дождется. «Видели?» — кивнул Тит Флаций. «И что? Нравится?» «Нет». «Вам не нравится». Спиной к помпелянцам Гвидо Салючи смотрел на остров Цапель. Пальцы председателя сжались в кулаки. Спина отвердела, напряглась, так удерживают себя от панического бегства. «Вам всего лишь не нравится. Поэтому я вызвал тебя, великая Помпилия. Вернее, только тебя. Поэтому я вызвал тебя сюда, в мой личный кабинет, а не в зал заседаний. В зал мы отправимся скорее, чем мне хотелось бы, и там мы будем не одни. Но прежде чем встретиться с сердитой Айкуменой, я бы мог сказать, ты, сеньора Империя, заварила эту кашу тебе и расхлебывать первой. Но я скажу иначе. Ты слышишь меня, великая Помпилия? Тебе не нравится новый облик Атлантиды? А меня трясет от этого кошмара, мне трудно дышать. Мне надо сменить рубашку, это пропотело насквозь. Эмоциональный резонанс, реакция на макрофанатизм, жажда чуда, возведенная в миллиардную степень. Я не стану рассказывать, что вижу у себя на столе. Боюсь тревожить чудовищ, в которых не верил. «Лица», — подумал Марк. «Да, неприятно, раздражает. Но не более того, не так, чтобы менять рубашку». Гвидо Салючи говорил правду, и правда была сюрпризом для обер-центуриона Кнута. «Ботва?» — Гвидо повернулся к Марку. Казалось, он прочел мысли молодого офицера. «Вы воспринимаете их как ботву, да? Поэтому вы так бесчувственны». Взглядом Марк нашел госпожу Зеро, потом Тита Флаца. Он должен был сперва получить разрешение отвечать. Стало ясно, что председатель совета не в курсе главного. Гвидо не знал, что клеймить Астлан для помпелианцев смерти подобно. Что раб-цапля, стремясь в солнце, пережигает хозяину мозги. Признаться в этой слабости, да еще человеку, обладающему колоссальной властью, способному превратить тайну в оружие. «Нет», — ответил Марк. «При чем здесь ботва?» «Тогда почему?» «Дисциплина, выдержка, стойкость расы». «Ненависть», — добавил он, — «чувство, согревавшее меня в плену. Ненависть подобного к подобному. Мы настолько похожи, что отказываемся это принять как факт. Мы такие разные, что это не допускает сравнений. К рабам мы равнодушны, в Астлан мы не можем поверить. Наша картина мироздания отказывает им в существовании. Астлан нет, это ужасный розыгрыш. Господин Салючи, цапли с солнечным хохолком, не будет у нас рабовладельцев неврозы, подобные вашим. Они будут у нас психоз, который вам и в страшном сне не приснится. Мы прячемся за ним, как за броней». «Врете». Председатель внимательно следил за Марком. За беседу он хватался, как за спасательную соломинку. Это помогало Гвидо Салюче отвлечься от реконструкции на столе. «И не краснеете. Вы сделаете прекрасную карьеру, юноша. В любом случае, контр-адмирал Ван дер Вейден криком кричит: «Флот разлагается! Боевой дух летит в тартарары!» Если я, матерый циник, не в силах видеть даже макет происходящего, анимированную хронику, что говорить о бойцах и офицерах? Те, кто был на планете в момент Х, кто наблюдал переход вживую, готовые кандидаты в психушку. Остальные тайком смотрят записи, включают прямую трансляцию зондов. Представляете? Смотрят, дрожа от ужаса, и опять смотрят. Наркотик? Адмирал пробовал запрещать, безуспешно. У тебя есть рецепт, великая Помпилия?
Есть, буркнул Тит Флаций. Оставят на орбите только наши части. Остальные вернуть домой, в места базирования. Если надо, мы усилим контингент своим десантом.
Отпадает.
Почему?
Никто не согласится доверить решение проблемы тебе, великая Помпилия. Я имею в виду только тебе. Никто, даже я. Ничего личного, чистая политика. Гематры, сукины дети, они что-то знали заранее, они пытались сорвать решение о технологизации. Щелчок пальцев, и в центре стола посреди реконструкции Астлантиды возник зал совета.
«Вето!»
С места кричал Кфир Бриль, воздвигшись над рядами кресел. Запись напомнила Марку, что он впервые в жизни видел кричащего гематра.
«Раса гематр ветирует решение!»
Оживление среди членов совета странным образом гармонировало с лицами Астлан, сгрудившихся вокруг. Остров Цапель ждал, что совет Лиги обратит время вспять, изменит свой первоначальный приговор, и это позволит Астланам без промедления уйти в солнце.
«У вас есть расчеты, Марбриль?»
— спрашивал вчерашний Гвидо Салюче и с вежливой улыбкой кивал, выслушивая.
«Нет, мы видим проблему. Мы просчитали ее развитие. Если бы мы не сомневались в своих расчетах...»
«Они сомневались», — нынешний Гвидо резким жестом заставил гематра онеметь. «Они сомневались, и технологизация победила. Лучше бы они стояли до конца. Сегодня экстренное заседание совета, и мы будем вынуждены вернуться к гематрийской идее карантина. А на самом деле...» Бешеным взмахом он смел реконструкцию со стола. Впрочем, голограмме порыв Гвидо Салюче никак не повредил. До начала операции карантин означал «карантин». Сейчас значит «уничтожение». Если мы уйдем, Астлане вымрут в самом скором времени. Забывшие о еде, вскоре они забудут и о воде. Ирония судьбы. Вернуться к идее Кфира Бриля, представителя бесстрастных. Теперь это звучит, как воскресить идею Гыргына Ляфтелевала, рупора варварской кимчуги. Он первый предложил уничтожение. Он, да еще совет антисов.
«Огласка», — сказала старуха. «Огласки не избежать».
«Отставка», — сказал Тит Флаций. «А может, кое-что похуже». «Все мы когда-нибудь уйдем в отставку. Или нас уйдут, но не сейчас». Гвидо Салюччи смотрел на имперского наместника с интересом. Он не слишком верил в возможность выйти сухим из воды. «Огласка неминуема, но пока у нас на руках все козыри». Тит Флаций изменился. Звук его голоса стал глубже, бархатистей. Слова вставали плечом к плечу, равняли строй, смыкали ряды. «Мы сыграем на опережение. Мы в одной лодке, имя которой Айкумена. Дадим ли мы ее раскачать? Ни в коем случае. Что мы сделаем? Мы твердо возьмемся за руль и пойдем через рифы. Скажу больше. Мы должны держать руль крепче, чем когда-либо. Мы в студии», — уверился Марк. Имперский наместник записывает обращение к расам и народам. Пафос, штампы, риторические вопросы, блеск дубовых листьев на погонах. Марк невольно оглянулся в поисках камер, микрофонов, оператора за стеклом и, разумеется, непременно Игги Добса. Кто еще мог за считанные секунды соорудить Титу Флацию новый имидж? «Прекрасно», — одобрил Гвида. Странности поведения великой Помпилии, олицетворенной в наместнике, равно как одобрительное молчание госпожи Зеро, вне сомнений, о многом говорили председателю Совета Лиги. «Я записываю, если вы не возражаете. У вас есть готовая медиаконцепция?» Не меняя позы, Гвида Салюччи подобрался. Хищник перед прыжком. Взгляд сделался острым. Словно не у Марка, а у него стояли фасеточные имплантанты, причем в обеих глазницах. Слова Тита переключили взор председателя на высокочастотный диапазон спектра. «Генеральный концепт — правда, только правда и ничего, кроме правды. Уточните. Правда дозированная, поданная в верном ключе. Захват инициативы? Информационный удар на опережение». Облик и речь Тита Флация вновь подверглись кардинальным изменениям. Командир излагал план военной кампании. Перераспределение сил, направление главного удара, отвлекающие маневры, задействование камуфляжных полей. «Пресса?» «Никаких противоречий с материалами, которые проходили через них ранее». Агрессивная цивилизация энергетов зашла в эволюционный тупик. Гвидо Салюччи наглядно продемонстрировал захват инициативы, предложенный Флацием. Эти двое понимали друг друга с полуслова. Решение Совета Лиги, предложенное Великой Помпилией и принятое квалифицированным большинством голосов, в данной ситуации было единственно возможным. Контроль над планетой, прекращение массовых убийств, граничащих с геноцидом, мягкий и бескровный перевод на технологический путь развития. «Дозировано», — подумал Марк, — «в верном ключе. Предупрежден, значит, вооружен. Он едва успевал отслеживать переход подачи, а главное — переводить для себя все услышанное с языка высокой политики на общечеловеческий». Мимолетное уточнение, касающееся принятого решения, предложенное Великой Помпилией, опасно резануло слух. Но отступать было некуда. Шла большая игра, Марку в ней места не отводилось. Похоже, что и госпожа Зеро выбрала для себя трибуну зрителя. Старуха молчала, откинув голову на спинку кресла. Первая фаза миротворческой операции Установление контроля и прекращение убийств мирных граждан прошло успешно. Желающие могут ознакомиться с документальными репортажами и отчетами специалистов Лиги, как военных, так и гражданских. Астланские космонавты пьют шарма мускатражена брудершафт с абордажными командос. Бравый десантник с мальчишкой-туземцем на руках прыгает с чердака горящего здания на аэроплатформу. Солдаты складывают оружие, сдаваясь без единого выстрела. Врача и кумены вытаскивают с того света незадачливого террориста. За год не пересмотришь.
«Часть дадим в новостях», — развивал успех титфлаций.
«Часть в Вирте на официальных ресурсах Совета. Параллельно организуем утечку. Пусть дорвутся до жареного и убедятся. Корочка не подгорела».
«Дальше», — подбодрил его Гвидо Салюччи.
Председатель Совета отлично представлял себе, что дальше, но озвучить наиболее скользкую часть плана он доверял Помпилианцу. «Я записываю, если вы не возражаете. В случае удачи эта запись нигде не всплывет. В случае провала...»
Снявши голову, по волосам не плачут.
«А дальше осложнение планетарного масштаба. Мы недооценили, насколько геноцид, ставший неотъемлемой частью истории Астлан как расы, извратил их психику. Лишенные возможности убивать, астлане сошли с ума. Либо продолжить резню, либо свести счеты с жизнью. Таков был выбор народа. Силам Лиги пришлось спешно покинуть остров Цапель, предоставив туземцев их судьбе.
Нам вменят в вину недальновидность. Мы бросили умалишенных дохнуть от голода и жажды. Мы не попытались их образумить, а значит, спасти.
Играя за противника, Гвидо искал слабые места обороны.
«У нас найдется, чем ответить».
Наместник резко встал, почти вскочил. Казалось, титфлаций, тряхнув стариной, собрался в рукопашную.
«Да, миротворцев эвакуировали на орбиту. Но беспилотников с камерами на планете у нас более чем достаточно».
Он шагнул к столу, к динамической реконструкции.
«Любуйтесь, обвинители!»
Лица, лица, лица уставились в небо. Подбородки блестят от клейкой слюны, взгляды — вожделения. Запали щеки, заострились скулы. Уже покойники, осталось чуть-чуть. Вливаются в город толпы изможденных дикарей.
«Им вы предлагаете помочь? Их вы хотите убедить?»
Легко, как опытный ныряльщик в воду, представитель Великой Помпилии вошел в роль гневного оратора.
«Образумить? Спасти от самих себя?»
Вынырнул, отряхнулся. «Для желающих убедиться лично полный карт-бланш, вплоть до спуска на планету. Пусть тузики сунут гуманисту в руки кремниевый ножик. Режь нас! Скорее! Посмотрим, как гуманист тогда запоет. А мы подпоем. Пустим в эфир запись с экстремальной кардиологией. Вырезание сердца, помещение его в энергоприемник со всеми подробностями. Как в цирке.
Смертельный номер! Слабонервных просят удалиться!
Я заранее могу сказать, каким будет в итоге общественное мнение. Если уж нас, помпилианцев, мягко говоря, не любят».
«Договоримся с гематрами», — развил идею Гвидо Салюччи.
«Запросим экспертов. Какова была вероятность подобного развития событий? Уверен, вердикт нас устроит. Спорить с гематрами, выставлять себя на посмешище перед всей Айкуменой. И вот еще». Взгляд председателя совета уперся в Марка, сидевшего тише мыши. Обер-центурион Кнут едва удержался, чтобы не взлететь из кресла и, щелкнув каблуками, замереть по стойке смирно.
«Лучшая приправа к горячему — рассказ очевидца. Видеоролик с участием миротворца, чудом вырвавшегося из астланского ада. Бедняга на собственной шкуре испытал радость общения с цаплями. Справитесь, капитан-командор?»
«Никак нет!»
«Что это значит?»
Я не капитан-командор. Я не состою в контингенте войск Лиги. Я не участвовал в миротворческой операции на острове Цапель. Все это время я находился на Тишере в качестве консультанта».
«Да, это упущение. Но ведь вы посетили остров Цапель».
«Так точно. Там погибли ваши сослуживцы. Одному, раненому, беспомощному, на ваших глазах вырезали сердце. Я ничего не путаю».
«Никак нет.
Вас принудили сражаться с 5 астланами. Народные забавы, варварский ритуал. В результате вы потеряли глаз и селезенку».
«Так точно.
Вот об этом и расскажете на камеру. Правду, только правду и ничего, кроме правды. Как исключительно верно заметил господин Флаций».
«Ему надо сменить форму», — подала голос старуха.
«Ни в коем случае. Этот мундир к лицу капитан-командору Тумидусу. Вопрос с формой я улажу. Вас зачислили в состав ВКС Лиги в качестве... консультанта по особым вопросам. В звании, соответствующем вашим заслугам перед Эйкуменой. Проклятый склероз. Сейчас не вспомню точно, когда это случилось, но что-то мне подсказывает, что уже прошло 4 месяца... или 5. Я немедленно уточню. Отправляйтесь в студию, капитан-командор. Я не смею вас больше задерживать».
«Честь имею».
«Пока имею», — украдкой вздохнул Марк. «Кто открыл злополучный остров Цапель? Помпелианцы. Кто на нем высадился вопреки всем конвенциям? Кто спровоцировал конфликт? Помпелианцы. Кто выдвинул идею перевода Астлан на технологический путь развития? Великая Помпилия. Кто трудился в кулуарах, склоняя членов Совета на свою сторону? Кто сегодня настоял на том, чтобы кормить общественность 3 дистиллированной правдой?»
«Я записываю», — предупредил Гвидо Салючи, честный на свой манер. «Если вы не возражаете».
«Возрази, наместник, и разговор вообще не состоялся бы. И, наконец, чей липовый капитан-командор будет распинаться по визору, живописуя ужасы астланского плена?»
«Алле!»
— щелкнул Шамберьер. «В случае успеха те, кто в лодке, Совет Галактической Лиги, сохранят посты и репутацию. Если же нет, если допустить, что председатель Совета все-таки в курсе проблем с клеймением Астлан или догадывается об этом, или однажды получит такие данные, совпадение легче легкого оформится в заговор коварных рабовладельцев. Цель — месть народу, который нельзя поработить. В Эйкумене не должно быть расы, которую помпелианцы не способны заклеймить». Гвидо Салючи не собирался идти ко дну. Если встанет выбор, он, не колеблясь, утопит великую Помпилию, чтобы спастись самому. «Где их нагвали?» Марк взялся за край стола, навис над реконструкцией. Астлане ждали чуда. Обер-центурион Кнут размышлял. «Где их нагвали?» — повторил он.
«Не знаю», — растерялся Гвидо Салюччи.
«Это важно?» Впервые Марк видел председателя растерянным. «Пожалуй, да».
«Спрятались?» — предположила госпожа Зеро. Жестом она остановила Тита Флация, не позволив вмешаться. «Ждут, пока хозяева передохнут, пока мы улетим из системы?»
«Может и так».
«А где ваш нагваль?» — перешел в атаку Гвида.
«Спит у вас в приемной».
«Почему в приемной?»
«Дальше его не пустили».
«Я не об этом. Почему его пустили в приемную?»
«Кателина обаятельный», — разъяснил Марк. «Секретари его любят».
«Дамы и господа, у нас проблема». Марку довелось присутствовать на 2 заседаниях Совета Лиги. Это экстренное и внеочередное стало 3-м. Ничтожный опыт, из которого дурак сделал бы скоропалительные и наверняка ошибочные выводы. Тем не менее, Марк был уверен, столь краткой прелюдии совет еще не видывал.
«Серьезная проблема». Гвидо Салючи выдержал паузу, дождавшись, пока взгляды обратятся на него, а шепотки стихнут. Жестко, обращаясь, казалось, к каждому из присутствующих лично, Гвидо уточнил. «Она не терпит отлагательств, смотрите сами!» Он включил запись с острова Цапель. Объемное изображение накрыло зал целиком. Это не была обычная демонстрационная сфера, зрители оказались в гуще событий. Представители Айкумены, соль рас, сливки цивилизаций стояли в рядах технологизаторов, пятились к десантным ботам перед экзальтированной толпой туземцев на улицах и площадях, запруженных астланами. К ним, дрожа от вожделения, тянулись миллионы рук. Их обступали яйцеголовые люди с горящими глазами. Им с мольбой заглядывали в лица. Снизу вверх, независимо от роста. Им протягивали черные ножи, острые, как бритва. «Убей меня! Скорее! И меня! Моего сына, мою дочь, маму, бабушку, отца! Всех без исключения!» И солнце. Косматый шар над безумием народа. Ложу для прессы, фактически пустую, реконструкция обошла стороной. Марк, госпожа Зеро и Мамерк наблюдали за действием, развернувшимся в зале, как бы через линзу, дающую искажение реальности. Аслантида бесновалась рядом, рукой подать, и в то же время троица зрителей находилась вне реконструкционного пузыря. «Не троица», — мысленно поправился Марк. «Четверка». Из ложи трудно было разобрать, наезжает ли край демонстрации на место председателя совета. Но волчий нюх подсказывал Марку. Гвидо Салючи тоже наблюдает за происходящим снаружи.
«Предупрежден, значит вооружен». Эффект от зрелища не заставил себя ждать. Если даже уменьшенный настольный макет произвел колоссальное впечатление натертого, битого, в 10 щелоках мытого господина Салючи, то что же говорить о бедламе планетарного масштаба, куда без предупреждения швырнули совет Лиги? Наблюдать за реакцией совета было интереснее, чем за солярной эйфорией Астлан. В конце концов, реконструкцию Марк уже видел. Политическая элита Айкумены, стремительно теряющая над собой контроль, зрелище для гурманов. Сперва шок, ступор, столбняк. Энергеты, варвары и техноложцы застыли, словно по ним шарахнули из парализаторов. Минуты и черты лиц исказило лихорадочное возбуждение. Вожделение Астлан отразилось в кривом зеркале. Интриганы, владевшие собой в любой ситуации, циники, чье самообладание выдержало бы прямое попадание торпеды, всех била крупная дрожь. По щекам катились капли пота, на скулах проступили багровые пятна. Взгляды заблестели, как окна домов на закате. Казалось, в зале эпидемия, и у собравшихся подскочила температура. «Эмоциональный резонанс», — вспомнил Марк слова Салючи. Внизу застыла статуя, сбежавшая из музея. В отличие от коллег, Кфир Бриль, представитель расы Гематор, выглядел отстраненным, едва ли не безучастным. Гематор стоял в полуборота к ложе, хребет, флагшток, глаза линзы объективов, губы сжаты так, что рот превратился в шрам. Но Марк видел, как едва заметно подергиваются пальцы на левой руке Кфира, большой и указательный. Мелкая моторика выдавала Кфира с головой. Он пересчитывал какие-то «за» и «против», как деньги, ассигнацию за ассигнацией, не отдавая себе отчета во внешнем проявлении собственных размышлений. Это говорило стороннему наблюдателю больше, чем пот, озноб и гримасы всех членов совета вместе взятых. Из присутствующих на заседании лишь Тит Флаций сохранял спокойствие. Пускай он, по примеру остальных, тоже встал со своего места. Держался и Гвидо Салючи. Впрочем, председателю стоило немалых усилий сохранять хотя бы видимость душевного равновесия. Астлане, заполнившие зал, начали тускнеть, выцветать, превратились в туманных призраков, сделались почти неразличимы.
исчезли. Как вы сами имели возможность убедиться... Речь Салючи не интересовала Марка. Он знал заранее, что озвучит Гвида, и к чему в итоге будет склонять совет. Ирония судьбы. Молодой обер-центурион был осведомленнее шишек, беснующихся в зале. Марк глянул на Мамерка, беззвучно шевельнул губами. Намек был понят правильно. Лысый адъютант кивнул. «Говори, парень, ложа не прослушивается». «Салючи догадывается?» — Марк наклонился к старухе. «О нашем конфликте со стланами, о проблемах с клеймением».
«Догадывается, да он в этом уверен».
«Утечка информации?» Старуха фыркнула, словно девчонка.
«Наш приятель Гвида знает великую Помпилию как облупленную. Мы сдали Лиге перспективнейшую грядку с ботвой. Значит, с грядкой что-то не так. Конфликт энергий — ерунда. Заноза сидит в самой грядке, точнее, в ботве. Вывод с точки зрения Гвида может быть только один. Она для нас бесполезна. Степень опасности клеймения — дело третье. Кфир-бриль тоже в курсе. Наверняка просчитал. С какой-нибудь там вероятностью. Вагон целых и тележка десятых процента».
«Доказательства?»
«Зачем Гвида доказательства?» Старуха передернула острыми плечами. «Едва запахнет жареным, он вбросит наше бессилие перед осланами, как мяч в корзину, в клювы желтых каналов. Даже намека на эту тему хватит с лихвой. Гвида останется в тени, а в Айкумене грянет гром. Совет Лиги — невинные овечки, жертвы заговора коварных работорговцев».
Марк молчал. Старуха уставилась на него в упор, не моргая, со странным выражением, которое Марк затруднялся определить.
«Растешь!» — в голосе госпожи Зеро звучало удовлетворение. «На два пальца. Знаешь, как в барах заказывают бренди? Вот так и ты. На два пальца».
У Марка отлегло от сердца. «Нам есть чем ответить, Гвида?»
«Нам?»
«Зарвался», — понял Марк. «Ты, брат, никто, и звать никак».
«Есть», — сжалилась старуха. «И это даже не секрет».
«Не секрет? Компромат на председателя совета. Какой в нем смысл, если он общеизвестен?»
«В случае Гвида компромат малоэффективен». Старуха читала по лицу Марка, как в открытой книге. «Все и так в курсе, что он великолепная сволочь. Иногда для разнообразия следует задействовать позитивную программу. Отвлечь внимание, нейтрализовать последствия негатива. Хочешь ознакомиться? Со дня на день об этом будет гудеть вся Айкумена».
В пальцах госпожи Зеро, как по волшебству, возник темно-зеленый изумруд. Марк вставил инфокристалл в слот своего уникома, глянул в зал... Бурление неслось к апогею и активировал просмотровую сферу.
«Калланты — это будущее, Айкумены!»
Выдержав паузу, диктор-невидимка уточнил, тщательно дозируя восторг.
«Будущее, которое стало настоящим!»
В сфере распахнулись бездны космоса. Рекламный, смонтированный профессионалами ролик. Мириады звезд, россыпи драгоценных камней. Вихрь вселенского хоровода закручивал спиральные рукава галактик. Клумбами диковинных цветов распускались газопылевые туманности, подсвечены с боков красными и голубыми гигантами. Планетарные системы бросались навстречу, будто щенята к хозяину. Вспыхивали коронами центральных светил и исчезали позади. Дальше, дальше, вперед, к новым вершинам, к свободе от оков слабого тела.
«Общество равных возможностей? До сих пор это была красивая сказка, но великая Помпилия превратила сказку в быль. Богатство, статус, образование, происхождение, физическая сила, красота, расовая принадлежность.
Еще одна пауза, долгая, веская.
«Все это больше не имеет значения. Калантарием может стать каждый, но Каланд не мыслим без ведущего. Мы, помпелианцы, кулак, сжимающий поводья, центр связей, альфа и омега коллективного Антиса. Сама природа предназначила нам.
В искрящемся космосе возникли исполины. Подвижная радуга, сполохи в виде человеческих фигур. Люди-лучи, люди-волны. Слившись в большое тело, но при этом сохраняя себя как индивидуальность, они пронзали континуум, улетая в глубины галактики.
«Великая Помпилия дарит этот шанс всем. Кто хоть раз не мечтал стать Антисом? Мечты сбываются. Приди и возьми!»
«В первом каскаде минимум конкретики», — вклинился второй голос, сухой и деловитый. Диктор заткнулся, убрел на задний план, что-то счастливо бормоча. «Мечта, равные возможности, все мигает, светится, ловит на живца. Пусть зритель ждет продолжения. Дайте по нулевке и трансгалу. С часовым сдвигом Айкумена Ньюс и Блиц. Первый и второй прайм-тайм, два повтора». «Только два? Больше не нужно, пусть клюнут. Наши расовые каналы, Вирт. Из наших задействуйте Сенатский и Империум. Нельзя быть навязчивыми. В Вирте выложат без нас. На всякий случай проконтролируйте». Изображение мигнуло, картинка сменилась.
«Экспресс-курсы Калантариев. Методика работы с координирующей сетью. Курс вакцинаций, занятия по теории и практике, психотренинг. Курсы ведут лучшие врачи, психологи и военные специалисты империи. Программа одобрена Министерствами здравоохранения и обороны».
Здание с колоннами. Темная зелень кипарисов. Почетный караул вдоль подъездной аллеи. Ступени розового мрамора. Орел на фронтоне. Вывеска «Золото по черни». Имперский центр подготовки Калантариев. У дверей колоссальная очередь. Студенты, бизнесмены, инженеры, мужчины и женщины, молодежь и люди в возрасте. Глаза горят от нетерпения.
«Специальный контроль Сената. Все обучение абсолютно бесплатно, включая комфортное проживание и качественное трехразовое питание. Проект финансируется правительством Великой Помпилии».
Учебные классы. Жилые апартаменты, стерильный блеск медицинских лабораторий, новейшее с иголочки оборудование, персонал улыбки до ушей, кому-то делают корсетную инъекцию. Счастливчик смеется, машет в объектив рукой. Военный трибун ВКС Помпилии, импозантный, с благородной сединой на висках, парадный мундир с орденами. Настоящий? Мельком подумалось Марку. «Или такой же трибун, как я, капитан-командор?»
«Согласно контракту, калантариям-помпелианцам, после успешного выхода в большое тело будет выплачиваться эквивалент их дохода с энергетических акций по состоянию на момент первого выхода. Выплаты пожизненные, с индексацией по выслуге лет. Таким образом...»
«Это очень существенный момент».
Марк и забыл, что госпожа Зеро сидит рядом. Но нет, старуха молчала, рассеянно скользя взглядом по залу. Ее голос, который Марк слышал, был записью, комментариями к объявлению о выплате дохода.
«Сама мысль об обезравливании крайне болезненна для граждан империи. Полная компенсация доходов с рабов, плюс возможности калантария, плюс статусные отношения со стороны государства. Подход должен сработать».
«Начальные прогнозы»,
— ответил мужской баритон,
— «в районе 1% населения».
«Более чем достаточно. Спичрайтеров поощрите премии за грамотную формулировку. Энергетические акции, выход в большое тело. Очень хорошо. Никакого обезрабливания. Мозоль отдавят и без нас. Наша задача — подсластить пилюлю. Не раздражайте инорасцев. Рекламу будут смотреть не одни помпелианцы. Снимите акцент с военных. Необходимый минимум и все. Людей в форме пускайте в кадр как можно реже. В тексте тоже поменьше, про армию».
«Комплекс десятинщика? Внесем коррективы, учтем на будущее.
Что с экономической полемикой?
Сейчас.
Смена картинки.
Бесплатный сыр. Сами знаете, где его хранят.
На фоне логотипа диспут-шоу «За и против» сражались оппоненты. Обозреватель публика Ренат и Доминик Сандана, независимый эксперт с Бесанды. Вальяжность, спокойствие удава и напор, помноженный на убийственную язвительность. Публи с Домиником являли собой воплощенный контраст. Оба не раз схлестывались в эфире. Их словесные баталии имели успех у публики, повышая рейтинг передачи и без того внушительный до самых звезд.
«Помпилия вкладывает в подготовку калантариев огромные средства, и я ни за что не поверю, что империя вдруг решила заняться филантропией. Облагодетельствовать народы Айкумены за свой счет кто угодно, но только не великая Помпилия. Сперва вы изгоняете калантариев, лишая их расового статуса. Теперь вы каетесь. По-моему, вам все равно украсить голову лавровым венком или посыпать пеплом. В основе каждого вашего проекта лежит корысть. Корысть и интересы расы».
«Отчасти вы правы, коллега. Никто не делает вкладов без расчета на дивиденды. Мы смотрим в будущее, в завтрашний день Айкумены, и готовы в него вкладываться. Разумеется, каланты непригодны в качестве перевозчиков, но есть и другая сторона медали. Например, безопасность космических трасс.
Ее обеспечивают антисы и патрульные корабли. Калант слабее природного антиса. Ему не справиться с флуктуацией третьего класса, не говоря уже о пенетраторах. О какой безопасности может идти речь?»
«Вы слишком горячитесь, коллега. Антисов катастрофически не хватает, а мы предложим транспортным корпорациям сотни калантов, позже тысячи, десятки тысяч. Отряд калантариев суммарной мощностью практически равен природному антису и даст большую фору патрульному рейдеру класса «Ведьмак». Вот вам и конвой для пассажирских лайнеров, и ценных грузов. Кстати, мобильность калантов выше, чем у патрулей. Труд будет щедро оплачиваться. Какая раса станет экономить на жизнях своих граждан? Вам нравится такой экономический интерес? Великая Помпилия собирается вернуть свои вложения, обеспечивая безопасность в космосе, спасая жизни людей, к какой бы расе...
Дальнейшую дискуссию Марк слушать не стал. Общая концепция была ясна. Волновая декурия — сила, которой нельзя пренебречь. А если собрать центурию каллантов, манипулу, когорту, да против такой мощи не выстоит ни один космический флот. На месте руководителей проекта он бы включил в контракт пункт, обязывающий всех калантариев, независимо от расы, принимать участие в оборонительных сражениях на стороне Великой Помпилии. На случай военной агрессии против имперских планет и поселений. Диспут сменился перечнем центров по набору будущих калантариев. Помпелианское консульство на Хардаде, посольство на Пхальгуне, Тилон, Тиш, Юнгана, Ларгетас — всюду очереди. Вэгдены, Брамайны, Вудуны, Гематры, Варвары, Техноложцы — невропасты, — вспомнил Марк. Их в Айкумене не так уж много. Хватит ли? Наверняка дефицитом невропастов уже озаботились те, кому следует. Ищут людей с нужными способностями. Предлагают высокие гонорары, привлекают к обучению.
«Все граждане Помпилии, подавшие заявки, смогут пройти тест испытания на совместимость»,
— эхом отозвался диктор за кадром.
«Тестировка проходит под руководством действующих помпелианских калантариев».
«Ну?» — спросила старуха, живая язва, сидевшая рядом. «И кому после этого будет интересен Гвида? Остров Цапель? Заговор коварных рыбохватов? Учись, мальчик, пригодится. Бабушка Зеро дурному не научит. Как у тебя с Азелью? Могу показать пару штучек из личного опыта».
Марк улыбнулся. «Теория нуждается в подкреплении практикой». Улыбка превратилась в оскал. приятные во всех отношениях. Дадите мне пару уроков».
«Урок первый». Старуха встала. В движении не крылась угрозы, просто госпожа Зеро не могла долго сидеть. «Начнем с группового секса. Калант — это микроайкумена. Так сказал твой дядя, а я склонна ему верить. Микроайкумена и в центре помпелианец. Обученный корсету, а значит военный. Лишенный рабов, потому что теперь его рабы — члены Каланта. Хорошо, не рабы, союзники. Отряд, коллектив. Называй как хочешь, но помпелианца офицера, не понаслышке знающего, что такое рабы, невозможно извлечь из Каланта. Это не зуб, это позвоночник. Пройдет время, и это станет аксиомой. Великую Помпилию со всеми ее достоинствами и пороками нельзя извлечь из айкумены. Ни на микро, ни на макро уровне. Рискните, и айкумена рассыплется в прах. Холодные трупы в холодном космосе. Волки. Если мы волки, то без волков леса нет. Урок закончен, спасибо за внимание».
«Она сейчас передерется», — сказал лысый Мамерк. «Это ваша айкумена. Взорвется к чертовой матери. Гвида мастер. Дайте ему колонию ленивцев, и он превратит их в бешеных хорьков». И указал вниз на зал совета.
«Взорвется», — с удовольствием повторил Мамерк. «К матери, да».
Ни он, ни обер-центурион Кнут, ни старуха, полагавшая себя имперской безопасностью, ни даже Гвида Салючи, великолепная сволочь, не знали, что взрыв на пороге. Взрыв войдет, как лорд в собрание плебеев. Сперва внесут его визитную карточку, огласят имя и титул, и уж потом, когда начнутся обмороки, станет ясно, что этого гостя никто не ждал. Контрапункт. Марк Кайтумидус по прозвищу Кнут. Глубокая ночь. «От чего ты устаешь больше всего?» — спросил я однажды у Дони Фуцельбаума. «От человеческой злости», — ответил старый шпрехштелмейстер. «Не глобальной, вселенской по масштабам, а обыденной, бытовой, простецкой. Желание плюнуть ближнему в кастрюлю с супом, хамство в общественном транспорте, ненависть сидящих в очереди друг к другу, склока соседей, неумение улыбаться случайному прохожему. Рот намертво навсегда сросся в шрам. Это не злоба, это вирус, отрава. Она проникает во все поры, превращая симпатичных людей в чудовищ. Очень трудно дышать в такой атмосфере. Поэтому ты стал цирковым? Нет, поэтому я провожу отпуск в одиночестве. Чтобы отдохнуть от людей? Чтобы побыть со своей собственной злостью один на один и сказать ей, что она дура. Из воспоминаний Луция Тита Тумидуса, артиста цирка.
«Помпелианец», — шептал Кателина. «Настоящий помпелианец, стопроцентный. Я тоже. Ты молодец, ты напомнил мне, кто мы такие».
«Убирайся!» — кричал Марк. Крик клокотал в глотке, кляп из пены.
«Оружие?»
— Кателина рассмеялся.
«Ерунда! Бред! Кровь! Наша кровь другая, мы помпелианцы! Я и ты! Ты же волк! Волк!»
«Волк!» — согласился Марк. «Теперь ты уйдешь?» Берег превратился в степь, припорошенную грязным снегом. Степь в вершину пирамиды. Кателина остался прежним. Красавец-курсант, надежда империи.
«Отвечай, ты волк, как твой дед, отец!»
«Уйди, отстань!»
«Как твой дядя, орденоносец! Ты любишь цирк? Хорошо, пусть будет цирк!»
«Не надо», — возразил Марк. «Не хочу, давай иначе, дуэли не было. Мы разошлись после первой крови, пожали друг другу руки, закончили училище, получили дипломы.
Отбыли к местам службы. Жизнь сложилась иначе. Мы больше никогда не встречались. Забирай мой орден, а мне оставь оба глаза, с какими я родился. Ничего не было. Твоя психотравма — фикция. Остров Цапель — выдумка. Страшная сказка. Ты да я — два клоуна, два волка, когти и клыки.
Тебя вербуют в волки, — шепнул Андоли.
Откуда она взялась, Марк не знал. Встанешь на дверях, щелкнешь клыками. Хищник, мясоед, рабовладелец.
Наши предки отлично знали, что такое цирк.
Кателин стало пятеро. Обидчик нырнул под шелуху, разбился на ипостаси. Пять правых рук взметнулись к небу, пять раскаленных клеем, намертво зажатых в белых от ярости кулаках.
«Дуэль!» — удивился Марк. «Какая к бесу дуэль! Мы должны драться на арене, один на один, под вопли трибун, переполненных рабами! Это ошибка, бред, кошмар!»
«Что ты вертишься? Спи!»
«Сплю».
«Ты вертишься и стонешь».
«Все в порядке, не обращай внимания».
«Ага, не обращай».
«Впервые сплю с женщиной», — подумал Марк. «Кто сказал, что спать с женщиной — это секс, страсть, кровать дыбом? Ерунда, плод больной фантазии. Вот сейчас я и впрямь сплю с женщиной. Вернее, не сплю, ворочаюсь, но все-таки...» Кошмар гас, отступал. На пороге зашевелился Кателина. Четыре лапы, хвост, усы. Ягуар фыркнул, зевнул, широко раскрывая пасть. Ему тоже снилась какая-то дрянь. Далекий тезка, которого Марк отправил в психбольницу? Вряд ли. Скорее джунгли, пятнистые от солнца, и резкий, оглушающий запах соперника. Против Нагуаля в спальне Изель не возражала. Для Астланки это было в порядке вещей, лишь бы в постель не лез. Сперва Марк хотел уехать. Честное слово, хотел. На вопрос, зачем тогда вообще приезжал, начал что-то объяснять, путаясь в причинах и следствиях. Потерял нить рассуждений, махнул рукой и остался в жилом блоке Изели, плюнув на остатки приличий. За день он вымотался так, что одна мысль о сексе вызывала ужас. Раздевшись, едва сумел принять душ. Мокрый, вытерся кое-как, добрел до кровати и упал навзничь. В белый хруст простыней. «Сволочь!» — сказал он себе. «Животное! Ну и как ей теперь ложиться?»
«Подвинься!»
Тепло, спокойно. Рядом дышали. Чего еще? Вскоре пришел кошмар. «Женщины!» — думал Марк. «Я сплю!» Вернее, лежу, как бревно в спальне Изели в представительстве империи на Тишре. Мир катится в тартарары, а я размышляю о женщинах. Хорошенькая история, да? Две женщины смяли мою жизнь в кулаке, словно влажную салфетку. И обе красавицы. Тебе повезло, боец. Фортуна вывела тебя в дамки, Ндоли, для которой ты — набор химических соединений, представляющий особую ценность, и Зель, для которой ты якорь, способный удержать ее в чужом мире. Тебе нравятся женщины старше тебя, боец, в частности, госпожа Зеро? Старуха, мумия ходячая, в молодости тоже была красоткой. Надо спросить у деда. Дядя Гай намекал на что-то такое, иначе с чего бы она положила глаз на меня? Готовит на смену мамерку? Хочет кудрявого адъютантика. Горите вы огнем, все бабы-айкумены. Он знал, что не прав. Ну и что? Хотелось жаловаться, искать виноватых. Постыдное желание, да? Дадим ему волю, укрывшись от зрителей одеялом. Мы не железные, ведь правда? Я не красавица, подсказала издалека Ливия Метелла. Не Астлантида в твоей постели. Я обер-де-курион-ведьма, втайне мечтающая о мягком животе взамен брони мышц. Я дралась за тебя, командир, пока змей ломился к нам ходячей крепостью.
Помнишь?»
«Помню», — кивнул Марк. «Не надо гореть всем бабам, только отдельным, по списку. Например, Рахили Коэн, этой полыхнуть за счастье. Когда вчера на совете Лиги рвалась одна информационная бомба за другой, а напоследок в зал живой бурей влетела госпожа Коэн, лидер антис расы Гематор».
«Ты куда?»
«Выйду покурю».
«Ты не куришь?»
«Ну, просто выйду, проветрюсь». Кателина увязался следом. Надев брюки и рубашку, Марк босиком выбрался в коридор. На ходу он закатывал рукава, будто собирался драться. С кем? С охраной? С первым встречным? К счастью, ему никто не встретился. На стенах горели ночники. Тишина кралась следом на мягких лапах, соперничая с ягуаром. На панели лифта горел зеленый сенсор. Ночь боролась с памятью, укладывала ее на обе лопатки. Трудно было поверить, что вчера, фактически несколько часов назад... «Я же вначале ничего не понял», — сказал себе Марк. «Я думал, что они покричат и найдут какое-нибудь решение. Вернее, им подскажут. А вышло так, что решение само нашло нас».
«Мудрый велел корчевать ядовитую пакость, сжечь на кострище и пепел развеять над морем. Сладко глупцам насмехаться над мудрым советом, сладко взлелеянным ядом поить всех, кто рядом!»
Гргынлев тлевал и ревел, как бык во время гона. Глаза могучего кимчугийца налились кровью, пальцы сжались в кулаки. Зал заседаний Совета Лиги ничем не напоминал высокое собрание политиков. Более всего он сейчас походил на бар старины Родни в преддверии доброй драки. Интерьер? Сюртуки вместо рабочих спецовок, стацмундиры взамен флотских кителей. Мудрый, как заметил бы Гыргын, мастер метафор, презирает внешнее, прозревая суть.
«Мягкотелые слизни! Жрите ваш гуманизм!»
Налет цивилизации осыпался с кимчугийца дешевой позолотой. Треснула скорлупа приличий. Необузданный дикарь рвался на волю. Хищно скались, Гыргын подступил к Бруно Траверну, представителю Ларгитаса. Еще миг, и волосатые лапы вцепятся в лацканы пиджака, а зубы в глотку. Как ни странно, кимчугийца поддержали не варвары, а техноложцы. Хизац, Телон, Бесанда. Движение Гыргына указало стае жертву. Цель — кого-то, кого следует растерзать, не вникая в подробности, не задумываясь над справедливостью обвинений. Багровые пятна на скулах, брызги слюны, жаркий выдох.
«Твоя хваленая наука! А где она была? Решил все за нас? Теперь сам и расхлебывай!»
В другом конце зала Кфирбриль пятился от Вэгдена и Брамайна, наседавших на него при поддержке огненно-волосой фурии Сборга.
«Ты все просчитал заранее! Ты знал!»
«Слишком много факторов. Нельзя составить корректный прогноз!»
Отступать Гематру было некуда. До стены осталось пара шагов. С бешеной скоростью Кфир просчитывал вероятность физического насилия в отношении собственной персоны. Расчет не клеился. Слишком много факторов.
«Врешь! Ты нарочно промолчал! Ты всех подставил!»
Перед носом у Тита Флация размахивал руками Вудун Мейтата Рунака. Ни единого слова из обвинений, бросаемых в лицо помпелианцу, слышно не было. Гвидо Салючи держал ситуацию под контролем. С председательского места он умело манипулировал звуком, делая немыми одних и возвышая голоса других, перемещая центры кипения каши, заварившейся в зале. Вудун бесновался, приплясывал, сыпал оскорблениями. С точки зрения Рунака во всем была виновата Помпилия. Он ухватил Тита за грудки, выпучил глаза, икнул и грудой тряпья сполз под ноги трибуну. Удара Марк не заметил. Слева и в печень, знакомая школа.
«Ах, Гвида!» — с профессиональным восхищением заметила госпожа Зеро. «Играет на резонансе, выводит на крещендо. Теперь надо бросить стай кость, пока не перегрызлись окончательно».
Председатель медлил, жалел кость, хотел довести дело до драки. Гвида закаменел, кончики его пальцев дрожали над пультом. Дирижер симфонического оркестра, выяснивший в разгар концерта, что оркестровая яма пуста, пюпитр с нотами украден, а на голову опрокинуто ведро ледяной воды. Вот кем был сейчас Гвида Салюччи. Воздух перед ним едва заметно мерцал. «Кто-то вышел на связь», — догадался Марк. «Конфидент режим, приоритет 3-0». «Что происходит?» Кадык Гвида судорожно дернулся. Казалось, председатель сумел проглотить кусок, которым подавился. Пальцы опустились на пульт. Миг и гвалт как отрезало. Лишь беззвучно по рыбье плямкали рты. В мертвой тишине к потолку всплыл пузырь голосферы. Изображение было плоским и шло рябью. Так бывает при местной ретрансляции с приемника гиперсвязи.
«Отмечено стремительное угасание линии водорода в спектре звезды»,
— рухнул на зал хриплый от волнения доклад, подхваченный с середины. Борода информатора, судя по внешности коренного бромаина с чайтры, стояла дыбом.
«Яркость линии гелия падает со скоростью, опровергающей все мыслимые прогнозы. Усиливаются линии кислорода и неона. Возникли линии магния и кремния».
«Он что, всю таблицу элементов собрался озвучить?» В голосе Мамерка звучало раздражение. «Из-за этой ерунды прервали заседание?» Марк тоже ничего не понимал, но счел за благо промолчать. Для большинства представителей, как он ясно видел, линии магния и кремния были тайной за семью печатями. Бородач отвернулся, сфера продемонстрировала шикарный, поросший вороной гривой затылок. В затылке возникло демонстрационное окно. Шустро поползли цифры и графики, иллюстрируя пословицу про два уха, в одно из которых влетает, а из другого — наоборот. Марк опознал диаграмму звездного спектра. На большее его не хватило.
«Наблюдается аритмическая пульсация светимости звезды, соответствующая скачкам температур ядра примерно от 300 до 600 миллионов градусов. Зафиксированы всплески потока свободных нейтронов, синхронные с пиками светимости и повышение температуры ядра. Нейтринное излучение звезды неуклонно растет».
«Доктор Вьяса!» — в отчаянии взвыл председатель, выразив общее мнение совета. «Объясните по-человечески, в чем дело?»
«Ну я же объясняю!»
— изумился бородач.
«Все выше приведенные явления и процессы ясно указывают на то, что плотность ядра...»
«Позвольте мне».
В дверях стояла Рахиль Коэн. Марк спустился в холл. От лифта он отказался, предпочтя лестницу. «Совет!» — откликалась ступенька за ступенькой. «Совет! Совет! Совет!» Охраны не было. Дежурного тоже. Наверное, сидел в коптерке, в полглаза следя за гроздью обзорников. Тишри — тихая обитель, мир да покой. «Совет!» — отстучали пятки по плиткам пола. «Лиги!» — скрипнула дверь. В этом дворике они курили с белым страусом. Утилизатор, фикусы, лавочки — сейчас Марку предстояло курить с Манногий Илхикамином, лейтенантом зенитно-ракетных войск Атлантиды. То, что Марк в обоих случаях обходился без сигареты, ничего не меняло. «Добрый вечер, лейтенант».
«Добрый», — кивнул Манноя.
В последний раз Марк видел лейтенанта в состоянии эндокринной комы, распростертым на круглом столе. Улыбка идиота, поза жертвы. Идея с декларативным освобождением сработала. Сейчас Манноя, вне сомнений, был вменяем, хотя и в самом скверном расположении духа. Кивал он механически, как кукла в руках кукловода-дилетанта.
Слово «добрый» в устах Астланина прозвучало уступкой, ложью, принесенной на алтарь вежливости. «Ну да», — сообразил Марк. «Перед этим я разговаривал с Изелью. По дороге мне не встретился никто из наших. Я по-прежнему говорю на языке Астлан».
«Садитесь», — предложил Маноя.
«Да он просто живчик», — подумал Марк. «Коммуникабелен, идет на контакт. Депрессия? Тысячи людей хандрят круглые сутки. Еще и из соседей кровь пьют, чтобы не радовались. Спасибо. Угостить сигареткой?»
«Где вы взяли сигареты?»
«Купил в магазине. А что, есть варианты?»
«Заказ. Прямо сюда».
«Мне рекомендуют чаще выходить в город».
«Понял. Извините, я не курю».
«Здоровье?»
«Нет, просто так».
«Я слишком много говорю?»
«Нормально».
«Мне рекомендовали поддерживать беседу».
«Зачем?»
«Это полезно для моей психики. Доктор сказал, чтобы я переходил от односложных реплик к более информативным конструкциям. Я пытаюсь».
«Я рад».
«Как, по-вашему, у меня получается?»
«Отлично, просто замечательно».
«Солнце», — вдруг сказал лейтенант, и Марк напрягся. «Я люблю ночь, в темноте мне легче, днем я сплю, задерну шторы и сплю. У вас окна меняют прозрачность. Ну и что, со шторами мне привычней».
«Солнце», — согласился Марк.
«Все дело в нем».
«Рахиль», — вспомнил он. «Толстуха средних лет, похожая на хозяйку булочной. Она ворвалась в зал заседаний так, словно до сих пор оставалась в большом теле. За Рахилью Коэн, как свита за королевой, шли мужчины. Атлет, великан, карлик, лидер Антисы четырех рас, часовые на границе с кровью. Они спешили доложить совету то, о чем совет уже знал, но еще не осознал. Искра, брошенная в сухой порох цифр и фактов».
«Я видел», — удивился Марк, — «видел своими глазами». Она рассказывала, скупо роняя слова, тщательно избегая любых художеств. Казалось, она пересыпает в горсти песок. Мужчины молчали, не вмешивались. Лишь папа Лусера время от времени бронился свистящим шепотом. Речь Рахили была лишена всего, что могло бы поощрить мое воображение. Но я видел, клянусь, словно сам был там, с ними.
Ангел, сотканный из чисел, которые свет, стоял на границе крови. В небе над ангелом парил сокол, чьи крылья — огонь. Небо было похоже на зеркало, желтое, прошитое кровавой канителью, оно отражало пустыню. На песке за ангелом сидел паук, чьи жвалы могли перекусить галеру. Паук внимательно смотрел, как танцует исполин с синей кожей. Восемь рук плели орнамент, способный ввергнуть зрителя в транс. Рахиль много времени проводила здесь. Можно сказать, что она вообще не уходила отсюда. С того дня, как Совет Лиги принял решение о технологизации Астлантиды. Изредка к Рахиле присоединялся Нейрам Саманган или Кишап Чайтанья, но никогда оба сразу. Сегодня это случилось впервые. «Это из-за папы», — думала Рахиль. «Мы уже не надеялись. Когда я увидела, как папа, смешно перебирая лапами, бежит по песку...» Гематров полагает бесчувственными, не стану спорить. Чувствам, не имеющим внешнего выражения, доступного собеседнику, отказывают в существовании. Я отказала бы в существовании всей крови, включая остров Цапель, по той же самой причине. Зачем я здесь?
«Граница», — сказал паук. «Я сошел с ума?»
«Нет», — ответил ангел.
«Что нет?»
«Ты в здравом уме. Что же до границы, да?»
«Это так, папа!» — крикнул сокол. «Граница отступает!» «Мы заметили это с первого дня», — добавил танцор.
Папа Лусера встал рядом с Рахилью. Это далось ему с видимым напряжением. Вудунский антис хотел быть как можно дальше от рубежа, за которым начинались пурпур и золото. «Это пройдет», — думала Рахиль, — «он справится. Он уже справился. Граница отступала, кровь съеживалась, возвращала пустыне прежний облик. А значит, все будет в порядке. Порядок, правила игры, будничность действий и поступков. Вот условия, заменяющие нам счастье. Рахиль не знала, почему технологизация Атлантиды спровоцировала отток крови. Ей хватало самого факта. Следствие без причины. Страх течет вспять, обнажается былая уверенность в себе, и ладно.
«Что для тебя кровь, Рахиль?» — спросил паук.
Рахиль молчала.
«Вызов!» — не унимался папа. «Вечный укор!»
Ангел шагнул вперед. То, чего не должно быть.
«Рогатый слон? Ничтожество Антиса?»
Рахиль искала аналогию, перебирая варианты, и нашла. «Помпелианцы».
«Что?»
«Помпелианцы», — сказала она. «Представь, что помпелианец встретил человека, которого он не в силах заклеймить. Для нас кровь то же самое».
«Я бы не нашел сравнения лучше», — мягким басом откликнулся танцор. Руки Кишаба замерли, двигались только кисти, листья на ветру. «Я всегда говорил, что Рахиль умница. Мы дураки рядом с ней. Да разве только мы?» Не осознавая, что делает папа Лусера, пробовал лапой песок перед собой. Боязливо, готовый отпрянуть в любой миг. Так девочка-купальщица пробует море, вздрагивая всем телом. Набежит случайная волна, обдаст холодными брызгами. Паук слишком хорошо помнил, как кровь растворяла его, превращая в омерзительную, безличную радость. Как смыкался вокруг спасительный кокон, Каланд Тумидуса. «Путь открыт», — думал папа, — «туда и обратно. Добро пожаловать, дурачок. Всего лишь умерить силу до среднего уровня Каланта, а лучше ниже, чтобы не разорвать связи калантариев. Улечься в люльку микроайкумены. Таким, словно ты смертельно болен. И не вспоминать, что ты силен, иначе пассажир убьет перевозчика. Пустяк, минимальное условие. Отчего же я ни при каких обстоятельствах не соглашусь на него? Не от того ли, что умерить силу — подвиг немыслимый для Антиса?» «Смотрите!» — крикнул сокол.
Небо изменилось. На горизонте по-прежнему вставало зарево, но облака над пылающим костром налились темной зеленью. Мягко-багровые по краям облака стремительно превращались в тучи. В разрывах сияло бутылочное стекло, за которым плескались чернила каракатицы. Налетел ветер, поднял смерчи песка. Стало зябко, жадные пальцы зашарили по телам, которые числа, огонь, могущество — проникли в сокровенные тайники. Граница крови отпрянула рывком. Так отступает боец, готовя контратаку.
«Слышите?»
Гром тяжкой тушей лег на пустыню. Удары далекого набата, подобные ударам дубины, обмотанной тряпьем. Звук давил, вынуждал морщиться, вжимать затылок в плечи. Любая попытка сопротивления грозила обмороком. Сокол упал ниже, пошел широкими охотничьими кругами. Восьмирукий танцор прекратил движение, заметив, что танцует в навязанном ритме. Паук угрожающе щелкнул жвалами, пятясь назад. Лишь ангел сиял прежней голубизной, не трогаясь с места. «Сердце», — сказала Рахиль. «Пульс изменился».
Папа Лусера взмахнул передними лапами. «Чего мы ждем? Инфаркта?»
Сумерки валились отовсюду. Песок обогрела роса. Россыпи блестящих капель. «Пульс», — вспомнила Рахиль. Ее муж работал врачом-кардиологом в НЦ сердечно-сосудистой хирургии. Пульс — умелый подсказчик. Временные промежутки, разделяющие удары сердца, редко бывают одинаковыми. Сердцебиение — не хронометр, а виртуоз, играющий на ударных. Наш слух не различает ускорений и запаздываний, но именно они превращают мертвый стук в живую музыку. Сердце — импровизатор. Умеренная хаотичность — признак здоровья. Если пульс стал механически точен, у человека прединфарктное состояние. Гром бил ровнее метронома. «Уходим», — приказала Рахиль. «Скоро здесь будет ад». В устах гематрийки это не было метафорой.
«Нагуаль!» — Маноэ указал на ягуара, дремлющего под фикусом. «У меня тоже был свой нагуаль. Оцелот довольно крупный. Теперь нет. Наверное, больше не будет никогда. Кошку?» — предложил Марк. «Хочешь кошку?» Маноэ заинтересовался.
«Кошку? Большую?»
«Обычную. Рысь нельзя. Они у нас злые».
«Я попробую. Позже».
«Поможет?»
«Не поможет, но надо попробовать. Так сказал доктор».
«Надо попробовать», — эхом повторил Марк. Пошел дождь. Мелкий, теплый. Сотня капель высадилась во дворе, как десантная центурия. В зеркальной броне отражался свет ночника, укрепленного на кронштейне балкона. Автоматика вспомнила службу. Растянула силовой капюшон, и вторжение захлебнулось. Остался звук. Суховатый шепоток. Блок звукоизоляции мог бы вырвать дождю язык, превратить в немого. Но инструкции Министерства здравоохранения рекомендовали делать это лишь по личному требованию проживающих. Шелест капель, утверждали врачи, благотворно влияет на взвинченные нервы. В представительствах нервы круглые сутки, никаких дождей не хватит.
«Надо было тебя убить», — сказал Маноэ.
«Всех вас?»
«Надо было. Вы сглупили. Все вышло бы по-другому. Когда вы прилетели, и мы вас нашли, надо было убить сразу всех, отправить в солнце, трупы сжечь. Все бы сложилось иначе, я не попал бы в плен, не потерял нагваля, не курил здесь с тобой. Я прав? Информативные конструкции речи? Тренируешься?»
«Я прав?»
«Прав», — согласился Марк. «Кое в чем». Диалог вплетался в бормотание воды.
«У меня был друг». Маноэ бросил окурок в утилизатор, промахнулся, но вставать не захотел. Достал вторую сигарету, щелкнул зажигалкой. «Он погиб. Меня взяли в плен, а его накрыло взрывом. У меня есть жена, или, правильнее говорить, была жена. Она дома. А я не знаю, что вы делаете у меня дома». Спрашивал доктора, он молчит. «Ты ведь тоже ничего не скажешь?»
Яркость линии гелия падает. Возникли линии магния и кремния. Зафиксированы всплески потока свободных нейтронов.
«Это у меня дома?»
«Да».
«Что это значит?»
Марк не ответил.
«Надо было вас убить», — в третий раз повторил лейтенант. Мертвенностью интонации он напоминал гематра.
«У меня был друг».
«У меня был друг», —
эхом откликнулся Марк. Декурион Жгун был ему не другом, а подчиненным. Одним из отряда, но это мало что меняло. «Он погиб. Он хотел взять Астланина в рабство. В такое рабство, которое ты и представить не можешь. Астланин ушел в солнце, а моему другу сожгло мозг».
«Рабство?» — без особого интереса спросил Маноэ.
«Нас нельзя брать в рабство. Нас можно брать в плен, можно отправить в солнце, а в рабство нет, нельзя, неправильно.
Будь оно проклято, ваше солнце!»
«Наше», — поправил Маноэ. «Наше солнце», —
и уточнил из облака дыма.
«Ты ведь Астланин?»
«Я помпелианец». Шерсть на загривке встала дыбом. Ворчание поселилось в глотке. Губы растянулись, обнажая клыки. В зрачках зажегся желтый огонь.
«Настоящий помпелианец! Стопроцентный! Кателина!» — закричал Марк. «Спасибо, Кателина! Я запомнил твои слова! Я не зря назвал ягуара твоим именем! Слышишь меня, Кателина?»
«Ты молодец, Маноэ. Ты напомнил мне, кто я такой». Дождь притих, вздрагивая.
«Кровь! Наша кровь другая. Двое, — думал Марк, холодея от бешенства, — двое во вселенной. Я и он. Рабовладелец и тот, кого нельзя взять в рабство. Единственная раса в Айкумене, которую не заклеймить. Нет, не единственная. Великий космос, как же я сразу не догадался! Астлане, вы не первые, вторые! Раса, которую не заклеймить... «Помпелианцы!» «Я помпелианец! Я волк! Я же волк, как мой дед! Отец!» «Дуэль, конфликт клеем, рефлекторное сопротивление, сложнейшая подготовка для корсета армейской десятины, инъекции, солдатщина, офицерские, смерть на иллюзорной арене, тяжелейшая психотравма в лучшем случае». Рабом помпелянец не живет и дня, но десятина открывает его для Калланта. «Ты никуда не торопишься?» — спросил Марк. Маноя пожал плечами.
«Нет».
«Хорошо. Хочешь увидеть солнце?»
«Ночью?»
Путь к свету перекрыл Докурион Жгун. Он навис над умирающим, и поток всей своей бешеной мощью ударил в помпелианца. Жгун вспыхнул, пух, обласканный язычком зажигалки. Казалось, тело жгуна отлили из чистого магния. Горели и кричали пять изнаночных ипостасей Докуриона. И вторил им реальный жгун, содрогаясь в конвульсиях. Рассвет, деревня, смерть.
Ночью. «Какая разница, если солнце?» «Это самоубийство», — сказал обер-центурион Кнут. «Хищное бестие всегда соображало быстрее, чем остальные». «Боец, ты сошел с ума! Я с тобой, боец!» «Алле!»